В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. На календаре 26 октября и в ближайший час говорим о таком. Группировки ДНР заявили о задержании представительницы ОУН.
Договорилась о личной встрече с целью его похищения и вывоза на территорию Украины.
В так называемый день флага в группировке ДНР сожгли красно-сине-черный триколор.
Это возмездие, это не народная республика, это бандитская республика.
Строительство моста между Северодонецком и Лисичанском может задержаться из-за конфликта в горсовете.
Есть у нас работы, которые нельзя выполнять при отрицательных температурах и которые по дождю.
А в студии мы поговорим о том, почему дети воюют на Донбассе. И правда ли, что это происходит с обеих сторон конфликта? В студии правозащитники, представители коалиции «За справедливость ради мира на Донбассе» Владимир Щербаченко и Алина Боднар. Знаете ли вы о детях, которые воюют на Донбассе? Чем они занимаются и почему это произошло? 0800 300-403, телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Я напоминаю, что звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
Обо всем об этом поговорим после выпуска новостей. О них вам, как обычно, расскажет Егор Устинов, он уже в студии. Здравствуй, Егор.
Приветствую вас. Верховный суд России отклонил апелляцию защиты и оставил в силе приговор по делу граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда. Сами подсудимые участвовали в заседании по видеосвязи из СИЗО. В Верховном суде России присутствовали представители дипломатического корпуса из 8 стран, консулы Украины, а также народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко. В мае текущего года Станислава Клыха и Николая Карпюка приговорили Верховным судом Чечни на 20 и 22,5 года заключения соответственно. Заседание участников трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе проходит сегодня в белорусском Минске. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в этой группе Леонида Кучмы Дарка Алифер. На предыдущей встрече в Минске участники трехсторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и средств близ трех населенных пунктов на линии разграничения в Петровском, Золотом и Станице Луганской. За процессом отвода наблюдают представители ОБСЕ. За минувшие сутки на Донбассе погибших среди украинских военных нет, один ранен. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. По сообщению, поддерживаемые Россией боевики 34 раза открывали огонь по позициям украинских военных. Больше всего на Мариупольском направлении, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку. У станиці Луганській противник неодноразово відкривав вогонь з протилежного берега Сіверського Донця. Також окупанти порушили режим тиші в Попаснянському районі. На Донецькому напрямку бойові дії велися лише в Авдіївській промзоні. На Маріупольському напрямку серія мінометних обстрілів з боку противника прокотилася всією лінією фронту.
В группировке ДНР обвинили украинских военнослужащих в обстреле поселков Александровка, Трудовские возле Донецка и окрестностей Ясиноватой. В группировке ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны украинских военных за прошедшие сутки. В Кремле заявляют, что взлома электронной почты помощника президента России Владислава Суркова быть не могло, потому что он не пользуется таким видом связи. Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, документ, опубликованный хакерами, является подделкой. Накануне украинская организация «Киберхунта» заявила о взломе личной электронной почты Владислава Суркова. Обнаружены переписки по сообщениям, которые содержали планы по дестабилизации политической ситуации в Украине. Советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит в интервью Пятому каналу заявил, что СБУ расследует эти материалы, и многие из них являются подлинными. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 27 октября, на Донбассе будет пасмурная погода, осадки не прогнозируются. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью на Донеччине от 2 до 4 градусов мороза, днем от 4 до 6 тепла. На Луганщине ночью 4-6 градусов мороза, днем воздух прогреется до плюс 5.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Первая встреча трехсторонней контактной группы в Минске после переговоров в Берлине проходит сегодня. Напомню, в столице Германии страны Нормандской четверки обсудили дорожную карту по урегулированию ситуации. Она включила в себя и размещение миссии ОБСЕ на неподконтрольном участке украинско-российской границы. По сообщению сепаратистского сайта ДАН, в переговорах подгруппы по безопасности участвовали и представители миссии ОБСЕ. Встреча же трехсторонней контактной группы началась около 13:30 по Киеву. Напомним, что президент России Владимир Путин, цитирую, «потенциально поддержал введение полицейской миссии ОБСЕ». Сепаратисты же надеялись на скорое определение так называемого «особого статуса Донбасса». В администрации же президента Украины заявили, что выборы на неподконтрольных территориях могут пройти только после вывода российских войск и техники. Повлияет ли встреча в Берлине на эффективность минских переговоров? Об этом нам расскажет политолог Андрей Бузаров. Он сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
Андрей, по вашему мнению, повлияла ли встреча в Берлине Нормандской четверки на эффективность минских переговоров, которые сейчас продолжаются?
Влияние неоднозначное, поскольку, с одной стороны, влилась новая кровь, реанимировали опять нормандский формат, и как минимум еще один год будет этот формат использоваться как площадка для переговоров. Но эффективность с точки зрения возможного урегулирования конфликта на Донбассе у меня вызывает сомнение, поскольку предыдущие два года, несмотря на встречи глав Нормандской четверки, несмотря на то, что регулярно работал минский так называемый процесс, конкретных позитивных сдвигов мы не видели. И эта встреча, хоть и была довольно представительная, поскольку все главы встретились нормандских стран, представляющих соответствующий формат, я не думаю, что будет большая какая-то эффективность.
Андрей, по вашему мнению, в какие сроки можно надеяться на передачу под контроль миссии ОБСЕ украинско-российской границы? Что значит слова Владимира Путина о том, что он потенциально, цитирую, согласен?
Он допускает подобное развитие событий. А вот дойдет ли до этого дела, то я лично очень сильно в это не убежден. Скажем так, вообще не убежден. И больше я склоняюсь к тому, что до этого дела не дойдет. Ни до допуска миссии ОБСЕ к подобным объектам, ни вообще не вхождение миссии ОБСЕ на территорию неподконтрольной части Донбасса Украины. Поэтому больше это все позиционирование себя как миротворца, возможно, но реально на деле до этого дела не дойдет.
А верите ли вы, что сепаратисты получат так называемый особый статус, на что они надеются, когда это может случиться?
Исключено. Несмотря на то, что Минские соглашения предусматривают принятие определенных законов, которые определяют специфические и своеобразные системы осуществления местного самоуправления в неподконтрольных Украине территориях, несмотря на все это, специального статуса, скорее всего, не будет. И выполнение Минских соглашений и со стороны Украины, и со стороны Российской Федерации, контролируемых ею сепаратистов, также не будет. Поскольку на сегодняшний день явной политической воли со стороны двух сторон урегулировать конфликт не видно.
Спасибо. Вот так скептически настроен Андрей Бузаров. Напомню, он был с нами на прямой телефонной связи.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Почему ввести вооруженную миссию ОБСЕ на Донбасс нереально? И как может смерть Моторолы повлиять на войну в Украине? Подробнее об этом и не только слушайте в нашем медиа-обзоре.
И Олланд, и Меркель, и Порошенко, и Путин отлично понимают, что международные полицейские очень быстро превратятся в заложников пророссийских сепаратистов, как это уже было с наблюдателями ОБСЕ на ранней стадии донбасского конфликта. Об этом пишет газета «День». В таких условиях, как отмечает издание, полицейские ОБСЕ не только ничего контролировать не смогут, но и своей жизни и свободу защитить не сумеют. В лучшем случае они увидят только то, что россияне и сепаратисты захотят им показать. Именно так сейчас происходит с невооруженными наблюдателями ОБСЕ. И ничего принципиально не изменится. Чего они стоят против танков, бронетранспортеров, орудий и пулеметов российских регулярных войск и сепаратистов? В этих условиях не только в Европе, но и ни в одной стране мира не найдется безумцев, которые бы направили в состав такой миссии своих полицейских или военных. Поэтому слова о полицейской миссии – это только красивые слова, не рассчитанные на практическую реализацию, пишет издание. Один из лидеров сепаратистов группировки ДНР Арсений Павлов, более известный по позывному «Моторола», мог быть убит потому, что Россия готовится выйти из конфликта на Донбассе и зачищает основных свидетелей своих военных преступлений. Об этом пишет сайт американской разведывательно-аналитической компании «Стрэтфор». Эксперты компании пришли к выводу, что убийство «Моторолы» может стать поворотным моментом в войне. Они также напоминают, что Павлов стал уже пятым высокопоставленным сепаратистом, погибшим вдалеке от линии соприкосновения сторон на территории сепаратистских анклавов с декабря 2015 года. При этом они считают маловероятной версию о том, что «Моторолу» устранили украинские спецслужбы, учитывая, насколько сложно было организовать такой теракт в строго охраняемом доме, в котором жил Павлов. Народный депутат Украины Надежда Савченко сегодня приехала в Москву на апелляцию украинских политзаключенных Николая Карпюка и Станислава Клыха в Верховном суде России. Об этом пишет «Новое время». Автор статьи отмечает, что если бы Надежда Савченко не делала непонятных заявлений, звучащих в духе Медведчука, передающего позицию Путина, если бы она не говорила, что нужно передать полномочия регионам, причем то, что она предполагала, означало не децентрализацию, а федерализацию. Если бы она не делала посылов о том, что якобы восстание начали люди Донбасса и в Украине не идет гражданская война. Если бы не было всех этих заявлений, ее визит в Москву можно было бы воспринимать как поддержку украинских политзаключенных в России. Разумеется, заключенным нужна поддержка. Но учитывая неоднозначность позиции Савченко в Украине, есть поводы для того, чтобы вокруг этого визита появилось немало спекуляций.
Верховный суд России оставил в силе приговор украинцам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху. 27 мая они были осуждены Верховным судом Чечни. Карпюк на 22,5 года лишения свободы, Клых на 20 лет. Оба украинца обвиняются в участии в Первой чеченской войне на стороне Ичкерии и убийстве нескольких десятков российских военнослужащих зимой 1994-95 годов. После того, как Верховный суд подтвердит приговор, об этом сторона защиты не сомневается, адвокаты намерены инициировать кампанию по поддержке своих подзащитных. Адвокат Илья Новиков в интервью журналисту Антону Наумлюку подробнее рассказал о том, что изменилось в ситуации и чего добивается защита. Вашему вниманию предоставляется фрагмент этого интервью.
Расскажите о том, какие тезисы вы хотите донести, какие изменения за время, прошедшее с последнего заседания, с приговора, прошли до стадии времени.
Ну, на самом деле, все то же основное, что мы озвучивали на всем протяжении этого процесса, оно в полной мере справедливо и сейчас. Дело, оно с самого начала фальшивое. Ни Карпюк, ни Клых никогда не были в Чечне. Они не воевали там ни в 94-м, ни в 95-м году. Не было никакого батальона «Викинг» украинского, который якобы там воевал со стороны сепаратистов. Ничего этого просто не было. Единственное, что в этом деле правда, это то, что в Грозном, в новогоднем бою, в новогоднюю ночь 94-го на 95-й год погибли более 30 российских военных и были ранены еще несколько десятков. И вот к этой старой истории, которая не вызывает сомнений, там подлинные акты осмотра тел, осмотра раненых, к этой старой истории, путем показаний, которые у Карпюка и Клыха взяли с помощью пыток о том, что они там были, и путем показаний такого Малафеева, который до этого был осужден на 23 года в колонии за убийство и разбой, и который в любом случае имеет все шансы умереть в той же самой колонии, вот только за счет этих двух источников к этой старой истории привязали две фамилии, Карпюк и Клых. И более того, к этой же истории привязали еще ряд украинских фамилий. Яроша, лидера правого сектора, Яценюка, бывшего премьер-министра, что особенно смешно, потому что Яценюку в то время было 20 лет. Он учился на юрфаке университета в Черновцах, и явно никакой в Чечне то же самое, то же, как и Карпюк и Клых. Вот это из этой истории сделали такой неразделяемый процессуальный комок, поскольку это был суд присяжных. Судья был обязан позаботиться о том, чтобы присяжным был ясен механизм их работы, чтобы они могли вынести вердикт, который соответствует тому, что было доказано в суде. Вместо этого перед ними поставили по каждому из подсудимых, по Карпюку и Клыху, поставили один вопрос длиной в 2,5 страницы, который начинается словами «доказано ли что?». Далее идет длинный перечень того, кто как погиб из этих военных, и далее вопросительный знак. Вот так делать нельзя. По закону, по российскому закону, судья обязан был бы спрашивать про каждого из погибших в отдельности и, во всяком случае, объяснить присяжным, что они могут не отвечать только «да» или «нет» на этот вопрос, а могут дать какой-то ответ более гибкий, что вот по этой группе доказано, по этим не доказано. Ничего этого сделано не было. Это наша основная претензия к формальной стороне. Наша претензия к сущности стороне, конечно, та, что это было дело с пытками и с фабрикацией доказательств. Особенность процесса по этой категории дел в Верховном суде такая, что мы не сможем об этом говорить в полном объеме. Считается, что вердикт присяжных такой, как он состоялся, это уже та фактическая основа, на которой мы обязаны опираться. То есть мы не сможем спорить с выводами суда. Мы можем только доказывать, что эти выводы были получены в ходе неправильной процедуры. Ну и кроме того, есть тема применения сроков давности, потому что дело происходило больше, чем 20 лет назад. События происходили 1-2 января 1995 года, а приговор состоялся в мае 2016 года. И суд применил очень неочевидный способ подсчета этой давности для того, чтобы сказать, что давность не прошла. Там еще действовал старый советский УПК РСФСР в то время в России. Переход от него к новому Российскому уголовному кодексу – это тоже сложный правовой вопрос, который далеко не факт, что в этом случае мог быть решен так, как его решил суд.
Состояние самих подзащитных Карпюка, Клыха, каково на данный день, где они сейчас находятся, какие последние новости у них известны адвокату?
Состояние такое, какое может быть после 2 лет в тюрьме. Карпюка арестовали в марте 2014 года, и даже если бы его не пытали, в любом случае 2,5 года в тюрьме даром ни для кого не проходит. Но, по крайней мере, он держится хорошо, твердо, очень ясно мыслит. Что касается Стаса Клыха, с ним все гораздо сложнее, гораздо хуже. У нас есть очень серьезные сомнения в том, что он психически здоров.
Саур работал в так называемом СМЕРШе самозваного УБОПа города Стаханова. В боях с украинской армией он был ранен, чем очень гордился. Герта, кроме участия в боях, специализировалась на пытках. По словам свидетелей, зарекомендовала себя как настоящая садистка. Максим дежурит на позицию «Спартака» на севере Донецка и гордится тем, что защищает свой край от так называемых укропов. Все эти истории объединяет одно – их герои – дети. О том, почему дети воюют на Донбассе, и правда ли, что это происходит с обеих сторон конфликта, мы поговорим во второй части «Донбасс Реалий». В студии правозащитники, представители коалиции «За справедливость ради мира на Донбассе» Владимир Щербаченко и Алина Боднар. Знаете ли вы о детях, которые воюют на Донбассе? Чем они занимаются и почему это произошло? 0800 300 403, номер прямого эфира. Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Напоминаю, звонки бесплатные с мобильных и стационарных телефонов по обе стороны линии разграничения.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Познакомилась с сепаратистом ДНР для того, чтобы выкрасть его и вывести на подконтрольную Украине территорию. В этом так называемое Министерство государственной безопасности ДНР обвиняет некую Лилию Коц, которая была задержана на подконтрольной группировке территории. Кроме того, сепаратисты обвиняют девушку в участии в украинских добровольческих формированиях и националистических организациях. Что известно о Лилии Коц и обстоятельствах ее задержания, выяснял Александр Демченко.
Так называемое Министерство государственной безопасности ДНР заявляет о задержании диверсантки, активистки правого сектора и ОУН Лилии Коц. Об этом говорится в официальном заявлении МГБ.
В ходе переписки Коц, выражая военнослужащему личную симпатию и вводя к нему в доверие, договорилась о личной встрече с целью его похищения и вывоза на территорию Украины.
Кроме того, 26 октября пророссийскими сепаратистами было опубликовано видео, на котором якобы Лилия Коц дает показания после задержания.
На одном из занятий по разведке нас учили знакомиться в социальной сети ВКонтакте с представителями ДНР, лучше всего военнослужащими. Так я познакомилась с военнослужащим Димой, с которым общалась на протяжении 20-30 дней.
В то же время командир батальона ОУН Николай Коханивский отрицает причастность Лилии Коц к батальону.
Она не была не членом добровольчего руха ОУН, не бойцом батальона. Это вас запомнят.
О том, что никаких сведений о такой девушке нет, рассказал и пресс-секретарь правого сектора Артем Скоропадский.
Ну вот у кого я спрашивал, все, кто был на фронте, в том числе у командира корпуса, они не могут вспомнить, чтобы такая активистка у нас была, либо воевала, либо еще что-то. То есть как бы мы не знаем, кто это такая.
Как считает руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук, задержание сепаратистами людей и предъявление абсурдных, по мнению ведомства, обвинений направлено на то, чтобы увеличить количество заложников для дальнейшего обмена.
Для нас она, если она є громадянкою України, чи будь-якою громадянкою якої будь-якої іншої держави, у разі, якщо незаконні збройні формування обмежують свободу будь-якої людини, то це є злочином, і відповідним чином, звичайно, ці матеріали будуть долучатися до кримінальних проваджень стосовно терористичної діяльності незаконних збройних формувань. Але якби щодо того оцінка, для чого це робиться, то найбільш вірогідно саме для того, щоб збільшити кількість заручників, які перебувають у полоні незаконных збройных формувань.
Как уже сообщали Донбасс Реалии, в августе 2016 года группировка ДНР разыскивала трех женщин-диверсантов, которых якобы забросили на территорию подконтрольную группировке ДНР силы специальных операций Украины. Самим заброшенным и всем, кто согласится сотрудничать с ними, грозили высшие меры наказания. Александр Демченко, Донбасс Реалии.
В Донецке отметили день флага так называемой ДНР. На приуроченный к этому событию митинг уже традиционно сгоняли донецких студентов и курсантов сепаратистских училищ. Так описывает этот день Станислав Васин, блогер из Донецка. Однако в этот же день группа украинских патриотов сожгла флаг группировки ДНР в центре Донецка и установила украинский флаг на одном из местных терриконов. О том, что именно происходило в этот день в городе, в материале донецкого блогера Станислава Васина.
25 октября в центре Донецка прошли мероприятия, приуроченные ко дню флага так называемой ДНР. Все, что происходило в городе в этот день, было выдержано в классических традициях всех сепаратистских митингов. Особенно это чувствовалось на фоне недавних похорон Моторолы, которые удивили даже самих донечан. Но день флага не стал неожиданностью. Уже традиционный админ ресурсы студентов, учителей и молодых курсантов, которых заставили пронести сепаратистский флаг по центральной площади города. Выступления со сцены также не удивили. Это была смесь советской школьной линейки и трехцветных шаров.
Поднять!
Уже привычно перед телекамерами выступил и один из главных пропагандистов среди молодежи Донецка Никита Киосиф, который возглавляет общественную организацию «Молодая республика». Именно под его руководством проводятся различные пропагандистские акции, вроде пробежки с флагом царской России по Донецким улицам или стенда с триколором так называемой ДНР. Интересно было другое. По всей видимости, в это же самое время, хотя точно утверждать сложно, группа украинских патриотов, называющих себя «Донецкое сопротивление», сожгла флаг группировки ДНР и установила флаг Украины на одном из донецких терриконов. Данные акции были сняты именно на видео. В лесопосадке недалеко от Донбасс-арены был разложен сепаратистский флаг, пропитанный легко воспламеняющейся жидкостью, и подожжен.
Это возмездие. Это не народная республика. Это бандитская республика. Никакая она и близко не народная.
Недалеко от этого же места, судя по кадрам, был установлен украинский флаг. Исходя из того, что слышно и видно на записи, можно с большой вероятностью сказать, что люди эти действительно едва ли представляли официальные украинские структуры и, скорее всего, являются неравнодушными местными патриотами. Во-первых, об этом говорит сам характер записи. В обоих случаях она довольно эмоциональна, несколько сумбурна и индивидуальна. То есть представлялось собственное мнение без попытки попасть в основные местные тренды. На видео делаются безапелляционные выводы виновности именно жителей Донбасса в текущей войне, а также слышны угрозы в адрес Захарченко. Во-вторых, на видеозаписи на самом терриконе текст зачитывает мужчина в очках, что, несмотря на скрытые лица, в разы упрощает работу по поимке этих людей. Вряд ли бы украинские диверсанты из официальных структур ВСУ, которыми уже попытались представить этих людей некоторые из сепаратистов, допустили такую оплошность. Как бы там ни было, но это уже не первое проявление информационного сопротивления так называемой ДНР. Напомню, что 24 августа в центре Донецка прозвучал украинский гимн, а на набережной была оставлена надпись «Донецк, Украина, 24.08.16». После этого на некоторых зданиях бульвара Шевченко были закрашены флаги так называемой Новороссии, на которые нанесли свастику, пытаясь тем самым подчеркнуть настоящий источник современного фашизма. Наконец, в день освобождения Донбасса в центре Донецка по маршруту движения кортежа Захарченко были расклеены проукраинские листовки, а на одном из макеевских терриконов также появился украинский флаг. Станислав Васин, Донбасс Реалии, Донецк.
Власти Северодонецка приостановили финансирование работ по восстановлению моста между Лисичанском и Северодонецком. Первый заместитель городского головы решил проверить, не было ли финансовых нарушений, когда мэр подписывал документы с подрядчиками. Львиную часть денег на восстановление моста выделял Европейский Союз, и у города есть обязательство перед Европейским банком ввести мост в эксплуатацию до декабря этого года. По словам подрядчика, если финансирование не возобновится в ближайшее время, то есть риск не вложиться в график. Подробнее в материале Алексея Виноградова.
Перебои с финансированием работ по восстановлению моста начались в этом месяце. Об этом рассказал директор инженерной фирмы «Монолит Спецбуд» Сергей Копленко. По его словам, город до сих пор не рассчитался за сентябрь, хотя до этого оплаты были в начале каждого месяца. Если финансирование не возобновится в ближайшее время, то подрядчик рискует не вложиться в график сдачи моста в эксплуатацию. Открытие объекта запланировано на середину ноября. Готовность моста подрядчик оценивает более чем на 90%, но на счету у строителей каждый день, говорит Сергей Копленко.
Нам надо рассчитаться с поставщиками, с подрядчиками. Идут же похолодания и дожди. Есть у нас работы, которые нельзя выполнять при отрицательных температурах и которые по дождю.
Оплата за сентябрь должна была поступить подрядчику еще в середине октября. Соответствующие документы были переданы в казначейство. Но их отозвал первый заместитель городского головы Аркадий Коростылев. Он рассказал нам, что сделал это для проверки документов. По его словам, отстраненный от должности мэр города Валентин Казаков единолично занимался вопросами ремонта моста. Есть подозрение, что там были нарушения.
Было решено, так как он туда никого не пускал и с подрядчиком работал сам, перепроверить, что там происходит. Потому что по нашим данным там очень большие откаты были.
После проведения проверок финансирование работ возобновится. Но как долго проверки будут длиться, Аркадий Коростылев не уточнил. А сдать объект в эксплуатацию нужно до декабря этого года. Такие обязательства имеет городской совет перед Европейским банком. Напомню, мост через реку Северский Донец взорвали боевики при отступлении из Северодонецка летом 2014 года. Дорога через этот мост была кратчайшим путем между Лисичанском и Северодонецком, а города тесно связаны между собой, рассказывает работающий в Северодонецке житель Лисичанска Роман.
Северодонецк — это сейчас областной центр, и очень много людей ездят и с РТИ в Северодонецк на работу, и с Лисичанска. Я езжу на своей машине. Естественно, через этот мост мне в Северодонецк на работу было ближе, быстрее и дешевле.
В начале 2015 года Северодонецкий горсовет решил восстанавливать этот мост. За помощью обратились в представительство Европейского Союза. Там согласились выделить более 1,5 миллиона евро, но на условии совместного финансирования. 90% затрат покрывает ЕС, 10% – местный бюджет. Работы начались в декабре прошлого года и до сих пор не завершились. В том числе восстановление объекта останавливалось из-за конфликта между мэром и большинством в депутатском корпусе горсовета. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Детям проще помочь игрой, чем медикаментами. Так утверждает в прошлом главный детский психиатр Донецкой области Юрий Стратович. После вынужденного переезда в Киев смог не только найти себя в столице, но и внедрить новые методы помощи маленьким пациентам. Пообщалась с детским психиатром Дарья Куриная.
Юрий Стратович рассказывает, что после переезда в Киев было сложно найти себя на новом месте, ведь не было дома, друзей и работы. В новом городе ни он, ни жена не были известными специалистами. К тому же супруги думали, что уехали они на время. Когда стало понятно, что нужно пускать корни на новом месте, Юрий Стратович решил мыслить позитивно. Вскоре пришел на работу в больницу Павлова и расширил свои возможности психиатрической помощи.
В Киеве у меня расширился диапазон моих помощи людям. То есть мне это очень нравится, хотя поначалу было непросто. Мы переехали в другой город, и все новое. И как мы оттуда уехали, сюда еще не приехали. Так первый год был, если образно можно выразить. То есть от одного берега реки отплыли, а к другому еще не приплыли. Ну, второй год уже, сейчас третий идет. Во втором годе уже стало легче мне и жене. Жена логопед, она занимается с детками с речевыми нарушениями.
До военного конфликта на востоке Украины Юрий Стратович работал главным детским психиатром Донецкой области. В 2011 году по инициативе врача в Донецке создали центр для детей с нарушениями развития, в том числе и с аутизмом. Там Юрий Стратович помогал родителям справляться с нарушениями психики детей. Врач признается, что не сожалеет о выборе профессии, хоть временами бывает и тяжело.
Мне трудно понять, почему выбрал детскую психиатрию. У меня была дилемма перед поступлением в ВУЗ, в Донецкий медицинский институт. Он решил, что лучше лечить детей. А потом так получилось, что заинтересовала эта тема. Я выбрал и ни капельки не жалею. Большинство людей благодарны за помощь. Мои пациенты выросли, и мы поддерживаем с родителями. Иногда и с ними отношения, ну, нормальные, общение, какие-то вопросы, советы, помощь друг другу.
Психиатр говорит, что наибольшие сложности в работе вызывает общение с некоторыми родителями, так как родителям деток с расстройствами психики тяжело принять диагноз. Помимо киевлян, за консультацией к психиатру часто обращаются переселенцы. Зачастую эмоциональное состояние родителей влияет на детей, говорит врач.
Проблема людей, которые уехали, переселенцы, и детей в том, что попадали там боевые действия, бомбардировки, конечно, развивается остро-посттравматическое стрессовое расстройство. Все вызывает депрессию, тревогу.
Врач рассказывает, что в Украине практически не проводится исследований психических расстройств. Отсюда не всегда эффективные методы лечения. Поэтому Стратович старается изучать опыт иностранных коллег и ездить на профессиональные семинары, чтобы использовать полученный опыт в помощи украинским детям. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», и сейчас Егор Устинов расскажет о свежих новостях.
Незаконные вооруженные формирования отказали представителям Международного комитета Красного Креста в посещении заложников, удерживаемых на неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины Петра Порошенко. В ограничении допуска к заложникам боевиков президент обвинил Российскую Федерацию. Договоренность о допуске представителей комитета была достигнута в Берлине в ходе встречи лидеров стран Нормандской четверки. О том, что представители Красного Креста не имеют полного доступа к местам удержания заложников на неподконтрольных Украине районах, сегодня также заявила официальный спикер международной организации Санела Байрамбашич. Украина хочет скорейшей имплементации решения Варшавского саммита НАТО об усилении присутствия на восточных границах. Об этом в кулуарах встречи министров обороны стран-членов НАТО заявил исполняющий обязанности главы миссии Украины при Альянсе Егор Бажок. Речь идет о развертывании в 2017 году 4 батальонов в Польше, Латвии, Литве и Эстонии, о чем государства-члены договорились на Варшавском саммите в июне 2016 года. По словам Бажка, усиление безопасности НАТО на восточных границах означает автоматически и усиление безопасности Украины. Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявляет, что рост минимальной зарплаты с 1 января 2017 года не повлияет на размер субсидии, предназначенной в отопительном сезоне 2016-17 годов. Он пояснил, что для расчета размера субсидий в этом отопительном сезоне учитываются доходы за прошлый 2015 год. По словам Розенко, коррекция размера субсидий с учетом повышения заработных плат будет проводиться уже в следующем отопительном сезоне. Как известно, правительство намерено предложить Верховной Раде увеличить минимальную заработную плату до 3 с лишним тысяч гривен в 2017 году. Украина перейдет на зимнее время в ночь с 29 на 30 октября. Стрелки часов необходимо будет перевести на 1 час назад. По зимнему времени рассвет и сумерки будут наступать раньше. В прошлом году часть территории Украины не переходила на зимнее время. Это касалось аннексированного Россией Крымского полуострова, а также отдельных районов Луганской и Донецкой областей, где фактической властью являются сепаратисты из группировок ЛНР и ДНР, признанных в Украине террористическими.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это Донбасс Реалии. У микрофона Денис Тимошенко. И мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, почему дети воюют на Донбассе. Для этого мы пригласили в студию правозащитников, представителей Восточно-Украинского центра общественных инициатив Владимира Щербаченко. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
А также Алину Боднар.
Доброго вечера.
Алина. Также вы представитель коалиции «За справедливость ради мира на Донбассе», которая занимается сбором и документированием всех преступлений, которые совершаются вот в ходе вооруженного конфликта. Друзья, напоминаю, что вы участники нашего разговора. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звоните к нам, если знаете о фактах участия детей в войне на Донбассе. И интересно ваше мнение, почему это случилось. Вот к вам вопрос. Вы занимаетесь этим документированием, у вас существует сайт, на который можно обратиться. Вы сами, так думаю, ищете, да, свидетелей. Насколько велика эта проблема, если в целом судить?
Проблема існує. Звичайно, це на війні на Донбасі не такий обсяг залучення дітей, як, наприклад, в окремих африканських країнах, де цілі там батальйони існують дитячі, але дітей насправді багато. Правоохоронні органи цією проблемою не займаються. Лише ми ідентифікували там своїми скромними зусиллями кілька десятків дітей.
Які воюють на стороні сепаратистів.
Ну, вони воювали з обох боків, і в добровольчих батальйонах українських були діти. Їх було небагато. Наприклад, в Айдарі, нам кажуть, що було 4 дитини. Це там юнаки, скажімо, які мали виповнитись 18 років. Зараз по українській бік, наскільки мені відомо, ну, у нас немає даних, щоб воювали. А там з того боку діти продовжують активно залучатися до виконання різних завдань військових.
То есть и сейчас воюют. Это не только история, да, конфликта, а сейчас они продолжают, так сказать, нести службу.
Так.
Расскажите о типичных историях, как это обычно происходит, почему дети попадают в ряды вооруженных формирований, что вам удалось узнать?
Як правило, судячи з тих випадків, які нам вдалося задокументувати, більшість дітей, які справді беруть участь у війні, це вихідці з неблагополучних сімей. Так склалося, що ті діти шукають способу якось самореалізуватися, зрештою взяти життя в свої руки. І, в принципі, тут на допомогу прийшов, можна так сказати, конфлікт. У вільному обізі з'явилася зброя, яку можна було брати в руки і, як вони кажуть, наводити лад у своєму місці. Ось. І, крім того, ці діти часто не мали банально грошей на існування. Їхні батьки їх не забезпечували, це, як правило, або люди з алкоголізмом, або з наркотичною залежністю. І таким чином ці діти намагалися також отримати якісь ресурси на прожиття, вони отримували там їжу. Нам також відомо, що дітям, які брали участь у військових діях, платили. Також це могла бути не безпосередня участь, а допоміжна. Тобто діти, наприклад, щось носили на блокпости чи купували, привозили чи просто охороняли, так? Тобто, але значна частина цих дітей, вони також були озброєні, так, безпосередньо на блокпостах, а ще частина воювали власне на передовій.
Ми говоримо діти. В якому віці ми говоримо, які крайні цифри, наскільки молоді вони? Потому что, ну вот, допустим, да, там 17-летние, 16-летние парни, они уже, вот я видел ваш отчет, да, там фотографии даже приводите, ссылки на социальные сети, это уже сформировавшиеся мужчины такие, в принципе, есть ли совсем молодые юноши?
І такі випадки у нас також були. Йдеться насамперед, знов-таки, про блокпости. У нас є свідчення про дітей, які зовні, знов-таки, тому що ну не всім свідкам вдавалося ідентифікувати там вік зі слів чи з якихось документів. Йшлося про те, що це діти, наприклад, 10-річного віку, так? Йшлося про дітей 13-14 років, які також брали участь в обороні цих от блокпостів, також виконували допоміжні функції. Звичайно, більша частина неповнолітніх – це якраз от юнаки і дівчата. Та, до речі, також у віці десь приблизно 16-18 років. Ось ще неповнолітні, знов-таки не готові брати повну відповідальність за своє життя, але які вже безпосередньо виконували воєнні функції у незаконних збройних формуваннях.
Ну, і за українським законодавством особа, яка не досягла 18 років, є дитиною. Тобто, в будь-якому разі це каране діяння залучення дітей, тобто протиправне. Тому ну, якби ми розуміємо, що такі реалії, ну, і може здаватися, що, наприклад, там хлопці, яким там по 17 років чи близько 18, може це не так страшно, але, ну, це є порушення закону, і люди, які залучають дітей у це, втягують їх в цю злочинну діяльність, вони мають за це нести відповідальність. Ну, я вже не кажу про ті випадки, які згадувала Аліна, коли за римським статутом втягнення дітей у віці до 15 років є воєнним злочином, ну, за це ну, судять за це в Гаазі. І люди, які організовують це, до речі, в Російській Федерації є спеціальні табори, куди вивозять дітей українських з Донбасу для того, щоб вчити їх користуватися зброєю.
І Сирія, в частності, як сообщають СМІ.
Да. Ну, тобто, це кримінальний злочин.
Тобто, Гаагі признають противоправним вовлечення дітей тільки до 15 років. Правильно вас зрозумів?
Ну, за римським статутом так. Тобто, до 15 років, якщо діти втягуються. За українським законодавством до 18. Ну, все одно, всіх злочинців не можна осудити в Гаазі, тобто це відповідальність нашої країни розслідувати такі злочини і притягати винних до відповідальності.
0800 300 403, телефон прямого ефіра. Звоніть к нам в студію, участвуйте в нашому розмові. В частності, сообщайте, звісно ли вам о фактах участия дітей в незаконних вооруженных формированиях и почему, по-вашему, это случилось? Скажите, вот, Алина, вы сказали о том, что те дети, которые добровольцами помогали сепаратистам, вы как будто оправдывали, да, то есть, что они из неблагополучных семей детям не занимаются. Если вот обобщить, в чем причина того, что дети, ну, несовершеннолетние подростки и девушки идут воевать против украинской армии?
Ну, напевно, тут узагальнити так досить широко не вийде. Причини все-таки різні в різних випадках, але йдеться про те, що все-таки тривалий час на Донбасі йшла потужна російська пропаганда, так, російського світу, і результати зараз ми її бачимо на реальному житті, ми бачимо цю війну, цей конфлікт. Це ті ж неблагополучні сім'ї, це діти, яких недобре виховували чи недостатньо про них піклувалися. Це може бути також звичайний юнацький романтизм. Ми не раз з цим стикалися, що просто діти, котрі взяли в руки цю реальну зброю, вони перед тим, скажімо, грали ці ігри.
Так? Вони грають.
Так, так. Це для них гра, це для них просто юнацький романтизм. І вони, можливо, ну вони точно не повністю усвідомлюють, про що йдеться, що це реальна загроза життю. От, і, власне, це для них предмет гордощів також.
Я хотів ще додати, що серед причин, ну, крім тих, які назвала Аліна, про те, що це бідність, це ці сім'ї неблагополучні, власне, про ідеологічне спрямування, насправді на Донбасі працювала ціла мережа недержавних інституцій, яка, власне, займалася, готувала дітей до того, щоб в разі конфлікту вони активно влилися в ці ряди бойовиків.
Ще до конфлікту.
Ще до конфлікту. Це там Російська Православна Церква Московського Патріархату, Українська Православна Церква Московського Патріархату до цього доклалася. Це і різні військово-патріотичні клуби, клуби, які займалися пошуком там рештків воїнів, загиблих Другої світової війни.
То есть это можно назвать что-то вроде пластунов, но с идеологической обработкой?
Ну, це не просто ідеологія, тобто дітей вчили тримати зброю, користуватися зброєю. Є фотографії, як вони там, ну, в степу десь в якихось посадках вчилися навіть стріляти. Їх, ну, так само знов-таки до Росії вивозили.
К нам дозвонився слушатель. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, Сергей Краматорск.
Да, Сергей, говорите.
Во-первых, я бы не хотел, чтобы вы так говорили, что, ну, мне не очень приятно слышать, когда вы говорите, что Украинская Православная Церковь Московского Патриархата причастна к этому. Ну, это не совсем так, потому что этому доказательств особо нету. Но то, что идеологическая подоплека этому есть, это факт. И сейчас даже вот эти еноты, Борн, это все известно, что, ну, это присутствует в Донецке, ну, в Донецкой, ну, в Орду этой. А вопрос у меня такой к вам. Известны ли вам случаи, когда, ну, погибали дети, которые воевали на стороне этой Орды? Ну, может быть, понятно, по ошибке там, или как-то под обстрелами.
Спасибо за вопрос, понятен.
Ну, насамперед, варто сказати, що у нас були випадки, коли, ну, от, власне, ці діти, вони були поранені після того, як брали участь у військових діях безпосередньо. І, як я вже казала, це ставало часом предметом гордощів. Деякі діти отримали поранення, і ті, які були залучені силоміць, так, тобто шляхом шантажу, зокрема, якщо їм під підписку казали, що якщо ти не братимеш участь у бойових діях, ми, скажімо, знищимо твоїх батьків. І таке було. І ці діти, вони були невдоволені з того, що сталося з їхнім здоров'ям. І, звичайно, були діти, які... те, що ми знаємо зі слів свідків, що вони зникали безвісти, ймовірно, йдеться саме про загибель. А також є свідчення про те, що загинули діти на війні.
Ну, щодо своєї фрази щодо Московського патріархату, я не хочу образити всіх правовірних, але факти лишаються фактами. Зокрема, в Слов'янську діяла така клуб бойових мистецтв при, власне, при цій церковній установі, і де, ну, власне, діти, які мали до цього відношення, потім пішли воювати.
Просто така українська православна церква Московського патріархату – це достатньо така розвітлена структура, і, в принципі, багато структури, я думаю, навіть не контролюють ці церкви, але прикривалися цим брендом, ми теж об этом поговоримо. Скоро от вийде фільм навіть о том, як готовили дітей в Криму, от, в частності. Да? Тобто там зовсім практично, знаєте, фундаменталістський такий лагерь православний, і не можна сказати, участвують ли там православна церква Московського патріархату, або просто люди, які вважають себе причастними к этой церкви. К нам дозвонился еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы? Алло, здравствуйте, вы слышите нас? Выключите, пожалуйста, радио, вас плохо слышно. Сейчас попробуем наладить связь. У нас в гостях Владимир Щербаченко и Алина Боднар, представители Восточно-Украинского центра общественных инициатив. Вот прозвучал еще такой вопрос, да, дети, гибнут ли дети? А вот у меня такой вопрос со стороны украинских военных. Что делать украинскому военному, если против него воюет ребенок? И я, в частности, вот зашел сегодня на сайт «Миротворец» и буквально сразу я нашел массу людей, которые несовершеннолетние и забиты в базу так называемых террористов, да, и то есть это, в принципе, является руководством действий для тех, кто называет себя украинскими патріотами. Як вести себе українським воєнним?
Очевидно, залежить від ситуації. Якщо це ситуація бою і в тебе стріляють, то, очевидно, ну, військові люди так само мають відповідати.
Вони відповідальність за це не понесуть по міжнародним конвенціям, по міжнародному праву, в принципі.
Ну,
то, що вбили дитину, який воював проти них.
Ну, напевно, складно, так знаєте, говорити про ситуації, може бути абсолютно безліч, але, ну, якщо є можливість, наприклад, у військового вибирати, куди стріляти, то, очевидно, людина має стріляти, ну, як по будь-якій людині, там, не на ураження. Ну, і відповідно, ну, якщо це ситуація, власне, бою, то я впевнений, що ніхто нікого притягати до відповідальності не буде, ну, тому що, ну, це війна.
А що би ви посоветували от людям, які составляють ту базу даних «Миротворець», допустим, якщо там є несовершеннолетні люди? Нормально ли це?
Я би радила все-таки якось намагатися ідентифікувати людину, або принаймні батальйон, не знаю, групування, конкретно до якого належав цей неповнолітній, щоб потім було легше ідентифікувати людину, яка могла би бути потенційно відповідальною за залучення цього неповнолітнього. І, власне, оця людина потім, а не цей неповнолітній сепаратист, має нести повноцінну відповідальність.
Я вас правильно розумію, що за все участь дітей в боях, в частності, або допомогу їм на блокпостах, сепаратисти несуть відповідальність тільки зрослі? Они никакой ответственности не несут сами по себе.
Ну,
вот если нас даже слышат сейчас несовершеннолетние участники незаконных вооруженных формирований.
Ну, очевидно, відповідальність настає за різні типи злочинів різна, і там люди, які досягли 16-річного віку, там одна відповідальність, молодші іншу. Але якщо людина воює зі зброєю в руках, вбиває, то вона так само, ну, за українським законодавством несе відповідальність так само, як і люди, які, власне, втягують дітей в це. Звичайно, якщо дитина там не вчинила якихось тяжких злочинів, то, ну, напевно, вона там має бути звільнена від цієї відповідальності, і якісь реабілітаційні заходи. У нас, до речі, ми не тільки досліджуємо, збираємо історії, як діти потрапляли, а так само цікавимося, як їхні долі після цього складалися. У нас є випадки, ну, тобто зафіксовані, описані, як, ну, діти в свій час там в 14-му році допомагали сепаратистам на блокпостах. Зараз вони, ну, якби, да, можна сказати так, шкодують за це, ходять в українську.
Тому що повзрослили, або непонятно?
Ну, подорослішали, змінилася ситуація, люди побачили, що все не так однозначно, ідеї, за які вони, ну, якби, які вони підтримували, вони виявились фальшивими. Ну, і, власне, знаєте, не було і прикладу тоді, ну, тобто юнакам хотілося слідувати якимось прикладам, а, ну, на жаль, не завжди ані наша армія, ані освітня система давала можливість, якісь такі взірці пропонувала.
У меня еще к вам такой вопрос. Как вы думаете, почему сепаратисты и Россия не скрывают того, что несовершеннолетние принимают участие в вооруженном конфликте, что они проходят тренировки в различных военно-патриотических лагерях? Это какая-то, вот огромное количество роликов в интернете, это какая-то разница ценностей между Украиной и Россией, и в чем это заключается? Чего не понимают в России?
Складно, чего там не розуміють люди. Вони живуть, ну, думаю, що в іншому світі. Можливо, нема усвідомлення того, що втягнення дітей, власне, в збройний конфлікт є злочином. Ну, це частина пропаганди. Тобто, сусідня країна живе в зовсім іншій системі цінностей. Вони прагнуть будувати якийсь свій агресивний світ, спрямований на експансію. І якісь там людські цінності, вони уходять на другий план, і ніхто не думає про те, що це діти, власне, їх розглядають як якесь таке гарматне м'ясо.
Насправді хотілося б ще додати, що особливо ніхто не афішує того акценту, що йдеться саме про підготовку до війни. Йдеться саме про добровільне прийняття школярів, студентів з Луганської та Донецької областей для участі, для підготовки такому-то таборі. Так? Тобто це прописано в їхніх, наприклад, статутах, установчих документах. Так, дійсно, це все публічно. Але щоб з'ясувати, що справді йдеться про залучення, треба копати глибше. Мабуть, сподіваються на поверхневу просто обробку інформації з різних боків.
Да, ніхто ж не каже, що приїздіть в табір, а завтра вас уб'ють. Тобто, ну, це подається під іншим соусом, там якоюсь.
Ви станете героями.
Ну, десь так, да.
Ви говорили о том, що сейчас со стороны України уже ніхто із несовершеннолетніх не воює. Ви можете как-то прокоментировать вот сообщение сепаратистов о том, що задержали семерых дітей на території группировки ДНР, которые 12 сентября это было, которые якобы взрывали автомобили, здания, военные части и так далее. Есть ли какое-то подтверждение, что дети якобы сознались, да, на камеру о том, что им платили украинские военные, в частности, тот же Айдар для совершения этих диверсий?
Ну, діти, знаєте, могли на камеру признатись, що вони і там десь під Білим домом проходили якусь спецпідготовку, там потримають в підвалі і не в такому признаєшся. Сказати, чи це правда, чи неправда, складно. Мені здається, Геращенко тоді, вона цілком слушну ідею висловила, що даний випадок треба розслідувати, і розслідувати з залученням міжнародних організацій, таких як, наприклад, там Всесвітній дитячий фонд, ЮНІСЕФ. Треба взяти цих дітей, помістити їх у відповідні безпечні умови і послухати, що вони тоді будуть говорити. Якщо справді українські військові залучали неповнолітніх, ну, це злочин, тобто цього не має бути. А якщо це, ну, якась видумка сепаратистів, що цілком ймовірно, ну, відповідно, це чергова побрехенька.
Куда могут обратиться люди, которые стали свидетелями вовлечения детей в незаконные вооруженные формирования? Вот конкретно куда обратиться и на что эти люди могут рассчитывать? Вот что им нужно писать, как это все описывать и зачем это делать, собственно?
Ну, хотілося б розповісти про ту технічну можливість, яку пропонуємо ми, як це можна повідомити швидко і без зайвих, скажімо, проблем. У нас є сайт jfp.org.ua, і там є розділ «Повідомити про порушення». Це зробити дуже просто, потрібно просто ввести свою контактну інформацію, коротко описати порушення. Є також можливість прикріпити медіафайл. Цей спосіб передачі інформації повністю захищений за допомогою шифрування. Інформація потрапляє одразу в захищену базу даних Memexpatriarch і обробляється лише правозахисниками. Якщо особа не бажає передавати цю інформацію третім особам, в тому числі правоохоронним органам, ми її не передаємо. Що це дає особі? В першу чергу ми пропонуємо надавати юридичну допомогу свідкам та постраждалим від конфлікту. Також у нас є низка партнерських організацій, які надають психологічну, медичну та гуманітарну гуманітарну допомогу. Така допомога також надається. І, власне, оцей внесок, який робить особа, повідомляючи про порушення, він неоцінений. Тому що лише зібравши достатню доказову базу порушень, ми зможемо справді говорити гучно на весь світ, що проблема є, і домагатися притягнення до відповідальності тих людей, які сприяли цьому залученню чи безпосередньо залучали неповнолітніх у незаконні збройні формування.
Я хотів сказати, що... ми просимо повідомляти нас про такі випадки. Звичайно, якщо ви готові, то варто інформувати і правоохоронні органи. На жаль, от, буквально минулого тижня там ми спілкувалися з керівництвом Луганської поліції. Правоохоронці не фіксують такі випадки. Ну, вони взагалі якби
не видять в цьому преступлення.
Ну, я не знаю, чи бачать вони в цьому злочин, да. Тобто вони зайняті якимось більш важливими, на їх думку, порушеннями, хоча відповідні злочини так само мають фіксуватися і люди нести відповідальність. І вони є, в тому числі, і на підконтрольній території. Директори шкіл, наприклад, в Костянтинівці, які там запрошували афганці, а афганці, в свою чергу, агітували цих дітей брати зброю, йти на блокпости. Ну, тобто різні ситуації. Є на сьогоднішній день достатньо людей на підконтрольній території, які, власне, ці злочини вчиняли, і їх треба так само розслідувати.
Я от ще знаю, останній вопрос к вам, що ваша коаліція їздить по підконтрольним городам Донбасу і общається зі студентами. Що потрібно зробити Україні вже зараз, щоб діти, якщо вдруг буде обострення конфлікту, не участвували в війні?
Ну, я думаю, що ситуація вже буде зовсім інша, ніж коли було дотепер, тобто фактично ані армія, ані поліція в 2014 році функції не виконували, і тоді ті діти, які пішли воювати по українській бік, вони просто, був хаос, і хтось мав захищати батьківщину, якщо армія бездіяла. А що стосується залучення, скажімо, сепаратистами дітей, то тут треба вести профілактичну роботу, роз'яснювати. Школа має працювати, батьки, тобто це комплексні заходи мають бути.
Спасибо вам за те, що поучаствовали в нашому ефірі. У нас в гостях були представители Восточно-Українського центру общественних ініціатив Владимир Щербаченко і Еліна Боднар. Не переключайтесь.
Історія. Лічність. Порфірій Іванов. Легендарный йог и целитель родился в селе Ореховка под Луганском в бедной шахтерской семье. Закончил 4 класса церковно-приходской школы, с 12 лет работал в батраках по найму, с 15 на шахте. Его жизнь изменилась, когда ему было 35 лет. Как Порфирий Иванов писал в своей биографии, «Я получил раковое заболевание, которое поразило мои руки. Болезнь прогрессировала. От отчаяния Иванов пошел в мороз раздетым, чтобы замерзнуть и умереть. Но желаемого результата он не достиг, и только вылил на себя ведро ледяной воды, но повторял такие процедуры несколько дней, и тогда болезнь начала отступать. Порфирий начал предлагать людям исцелять болезни с помощью закалки. Сам Иванов мог неделями жить в степи в мороз без обуви, обходиться без пищи и без воды. В 1936 году Иванову поставили диагноз – шизофрения. В 1951 его арестовали по статье «Антисоветская агитация». За свою жизнь он провел в сумме 12 лет в тюрьмах и психиатрических больницах, где его доводили почти до полного физического изнеможения и отправляли домой умирать, но там он восстанавливал свои силы. В 1971 году в Луганской области его учениками был построен так называемый «Дом учителя», где Иванов жил и принимал людей с 1976 года. Минута истории каждый день в эфире «Донбасс. Реалии».
Вы слушаете «Донбасс. Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет о свежих новостях.
Верховный суд России отклонил апелляцию защиты и оставил в силе приговор по делу граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». Сами подсудимые участвовали в заседании по видеосвязи из СИЗО. В Верховном суде России присутствовали представители дипломатического корпуса из 8 стран, консулы Украины, а также народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко. В мае текущего года Станислава Клыха и Николая Карпюка приговорили Верховным судом Чечни на 20 и 22,5 года заключения соответственно. Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявляет, что рост минимальной зарплаты с 1 января 2017 года не повлияет на размер субсидии, предназначенной в отопительном сезоне 2016-2018 годов. Он пояснил, что для расчета размера субсидии в этом отопительном сезоне учитываются доходы за прошлый год. По словам Розенко, коррекция размера субсидий с учетом повышения заработных плат будет проводиться уже в следующем отопительном сезоне. Как известно, правительство намерено предложить Верховной Раде увеличить минимальную заработную плату до 3 с лишним тысяч гривен в 2017 году. По сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 27 октября, на Донбассе будет пасмурная погода. Осадки не прогнозируются. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью на Донеччине от 2 до 4 градусов мороза, днем от 4 до 6 тепла. На Луганщине ночью 4-6 градусов мороза, днем воздух прогреется до плюс 5.
Спасибо. Друзья, напоминаю, что круглую неделю во внеэфирное время Донбасс Реалии переводят свой студийный телефон в режим автоответчика. Звоните нам, предлагайте нам интересующие вас темы и участвуйте в разговоре, если не успели поучаствовать в прямом эфире. Номер 0800 300 403. Звонки бесплатные. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.